К сожалению, эти дивизии насчитывали в своем составе по 8-9 тысяч человек и не располагали полностью предусмотренной по штату боевой техникой. В конце мая генеральный штаб дал указание командующим приграничными округами срочно приступить к подготовке командных пунктов, а в середине июня приказывалось вывести на них фронтовые управления. Северо-западный фронт в район Понебежиса, западный в район Обуз-Лесны, юго-западный в Тернополь, Одесский округ в качестве армейского управления в Тирасполь. В эти районы полевые управления фронтов и армии должны были выйти к 21-22 июня. На государственной границе находились 47 сухопутных и 6 морских пограничных отрядов, 9 отдельных пограничных комендатур, 11 полков оперативных войск НКВД, а также расположенные вблизи границы, но не развернутые в боевые порядки стрелковые дивизии первых эшелонов армии прикрытия военных округов. Всего в западных приграничных округах и флотах насчитывалось 2,9 миллиона человек, более 1500 самолетов новых типов и довольно много самолетов устаревших конструкций, около 38 тысяч орудий и минометов, 1475 новых танков КВ и Т-34 и значительное число легких танков устаревшей конструкции с крайне ограниченными моторесурсами, часть которых требовала ремонта. Боевая подготовка в приграничных округах была различна и зависела от многих факторов. Сейчас трудно восстановить в деталях все, что происходило тогда в этих округах, передать атмосферу, в которой их застала война. Помню, меня особенно в первое время работы в Генштабе не покидали мысли о только что оставленном мною Киевском особом военном округе. Как и что там? В этой связи я хотел бы привести здесь несколько отрывков из воспоминаний маршала Советского Союза Баграмяна, тогда полковника, начальника оперативного отдела Киевского особого военного округа. Мне кажется, эти страницы верно отражают положение дел непосредственно в армии со всеми трудностями последних предвоенных месяцев. Вот что он пишет. «Едва мы успели проводить своего командующего на 18-ю партийную конференцию, как из генерального штаба последовало распоряжение. Начальнику штаба округа с группой генералов и офицеров, принимавших участие в разработке плана прикрытия государственной границы, срочно прибыть в Москву. В Москве все наконец прояснилось. Все мы должны были принять участие в рассмотрении мероприятий оперативного порядка для округа. Наша работа продолжалась, как вдруг нам приказали немедленно возвратиться в Киев для выполнения своих непосредственных должностных обязанностей. Здесь прежде всего пришлось заняться рассмотрением армейских планов прикрытия государственной границы, разработанных штабами армии на основе указаний командования округа. К большому нашему удовольствию, армейские планы не потребовали серьезной доработки. В них пришлось внести лишь незначительные коррективы. Однако уже вскоре, сразу же после начала оккупации фашистами Югославии, генеральный штаб дал указание внести в план прикрытия государственной границы ряд существенных поправок. Командованию округа было приказано значительно увеличить состав войск, выделяемых на непосредственное прикрытие государственной границы. Генерал Керпонос был огорчен явным, по его мнению, ослаблением резервной группировки своих войск и назначением в пассивную оборону значительно больших сил, чем он считал нужным. Но приказ есть приказ. 18 апреля мы отдали армиям соответствующее распоряжение о внесении в план этих изменений. Снова были вызваны в штаб округа начальники штабов армии вместе с участниками разработки планов. Все закрутилось сначала. Большая трудность, затягивавшая работу, заключалась в том, что разрабатывавшие планы генералы и офицеры должны были все от первой до последней бумажки исполнять собственноручно. До 10 мая переделка планов должна была завершиться. К счастью, это были последние серьезные дополнения, иначе планы так и остались бы незаконченными к началу вторжения фашистских полчищ.